Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Президенты России и США после переговоров. Так, президентам вернемся чуть позже. Мэр Москвы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 15 по 19 июня. Указ Сергея Собянина затрагивает предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням. С 13 по 20 число приостанавливается работа детских комнат и фудкортов в торговых центрах, кафе, бары, рестораны, ночные клубы и дискотеки не будут работать с 11 вечера до 6 утра. В парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и беседки. Москвичей старшего поколения просят воздержаться от поездок, оставаться дома или на даче. Работников из категории 65+, и страдающих хроническими заболеваниями рекомендуется перевести на удаленку. Всего же из дома советуют организовать работу не менее 30% сотрудников. К нашему эфиру по телефону присоединяется директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов. Георгий Христович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Георгий Христович, ну вот мы видим, что ужесточаются меры, ужесточаются ограничения в то время, как, например, в европейских странах они потихоньку снимаются. Почему у нас сложилась такая ситуация? Или как бы мы по времени вот этой волны немножко, так скажем, находимся в смещенном состоянии, то есть до нас позже это доходит?
Здесь несколько факторов играют такую отрицательную роль в той эпидемиологической ситуации, которая складывается в стране в целом и в частности в крупных агломерациях. Надо подчеркнуть, что московская агломерация – это вторая агломерация после лондонской вообще на евразийском континенте. И у нас огромный, соответственно, поток и маятниковой миграции, и туристический поток. И здесь, с одной стороны, это туристический сезон влияет на распространение инфекций, которые преимущественно передаются воздушно-капельно. Второе – это игнорирование рекомендаций со стороны большого числа людей, граждан. Мы видим, что огромный процент людей не выполняет рекомендации, или выполняет их неправильно, или просто игнорирует, саботирует, по сути. Третье – это нет у людей мотивации, соответственно, выполнять рекомендации, потому что считают, что стало тепло, как-то непривычно, да, что в теплое время года какие-то воздушно-капельные инфекции возникают. Данная инфекция SARS-CoV-2, COVID-19, отличается тем, что, к сожалению, ультрафиолет не обладает таким сильно сдерживающим действием. Четвертый момент – здесь люди просто фаталисты и который даже вообще не верит в существование вируса. Пока кто-нибудь не заболеет в семье или даже не погибнет, соответственно, они не выполняют, не прислушиваются к мнению большинства врачей. Ну и, конечно, это недостаточный охват иммунизации, вакцинации, потому что, к сожалению, здесь есть причины, связанные с недостаточным информированием граждан о плюсах и минусах. А во-вторых, это недостаточная работа, я считаю, что и медицинского сообщества, потому что есть случаи, когда врачи даже относятся к этому, даже не нейтрально, а, я бы сказал, недостаточно профессионально. Пусть на меня не обижаются коллеги, но когда мне пациенты жалуются, говорят, что вот нам сказали, да нам не надо вакцинироваться, а у человека факторы риска есть серьезного, да, то есть что он может попасть в реанимацию или, соответственно, погибнуть от этой инфекции, вот это не учитывается. Я напомню коротко, что на 100 заболевших COVID-19 в мире в среднем 2 человека из 100 умирают. Это вот естественное, да, встречи с вирусом. В случае вакцинации на миллион вакцинаций только 1-2 случая гибели людей зафиксировано при использовании спутника ВИ, и то связь с вакцинами не доказана, а именно там могут другие причины быть. Это вот российская история. До 39 случаев на миллион вакцинаций гибель людей при использовании западных вакцин. Но нетрудно сосчитать, не будучи математиком, что риски для жизни, для здоровья намного ниже, когда человек получил вакцинацию. Есть еще одна причина, почему люди не доверяют вакцинации. Многие заболевают после первого введения. Это связано с тем, что иммунитет формируется ведь не сразу. Требуется минимум 2 недели на его формирование. Соответственно, человек очень уязвим между первым и вторым введением. И вторая еще важная причина – то, что перед вакцинацией нет понимания вообще. Человек, может быть, в инкубационном периоде уже находится инфекции. Поэтому очень важно, соответственно, знать, есть антитела или нет, знать, находитесь вы в группе риска или нет. Если нужно, я могу группу риска перечислить.
Угу. Да, пожалуйста.
А группами риска являются, первое, это люди с избыточной массой тела, с ожирением, пациенты с сахарным диабетом любого типа, то есть как инсулинзависимый, так и инсулинезависимый. Это пациенты с гипертонической болезнью. У нас очень большое число таких пациентов в России. Также это люди, имеющие различные варианты анемии, вот, там, железодефицит, анемии, малокровие, там, вследствие как хронических заболеваний, так и, там, допустим, острой кровопотери, вследствие кровотечений. Это любые люди после недавних оперативных вмешательств. У них высокий риск COVID-19 тяжелого течения. Также это пациенты онкологические, имеющие онкологическое заболевание. И различные пациенты с иммунодефицитами, то есть, которые получают там, гормональную, цитостатическую, лучевую терапию вследствие определенных заболеваний. Ну и, конечно, это беременные женщины, ослабленные дети, совершение обмена, там, белковое голодание и так далее. То есть, на самом деле, группа людей, конечно, к группам риска относятся медицинские работники, волонтеры и военнослужащие, и, соответственно, работники сфер социальной службы. То есть мы видим, что огромный пласт людей, которые относятся к группам риска. Поэтому крайне важно заблаговременно и в полной мере побеспокоиться о том, чтобы максимально профилактировать, минимизировать контакт там, где это необходимо. То есть в местах, где невозможно соблюдать дистанцию, правильно использовать, только закрыв рот и нос, медицинские маски, который уменьшает поступление вируса, вирусной нагрузки в дыхательные пути. Основное место проникновения вируса – это полость носа. И, конечно, необходимо соблюдать меры именно не только в местах социального назначения, то есть это могут быть торговые центры, это может быть транспорт, но и задуматься над тем, что если вы контактировали в связи с работой, с друзьями, то вы можете не заболеть в тяжелой форме, ну, у вас может быть это бессимптомно или в легкой форме протекать. 80% людей имеют бессимптомное или легкое течение, 15% среднетяжелое и примерно 5% достаточно тяжелое течение, в том числе с развитием цитокинового шторма. Соответственно, вы можете бессимптомно принести возбудитель домой для того и заразить восприимчивого, соответственно, родственника, бабушку, дедушку, маму, папу, соответственно, после. Соответственно, прихода домой рекомендуется промыть нос хотя бы просто водой, не обязательно солевыми растворами, умыться. И, конечно, необходимо с врачом проконсультироваться, как можно дополнительно себя защитить.
Угу. Георгий Христович, вот что касается введенных ограничительных мер в Москве, на сайте Сергея Собянина мотивируют это тем, чтобы сбить волну заболеваемости, да, ослабить скорость распространения. Но мы помним, что подобный режим вводился на майские праздники, и после, да, спустя там пару-тройку недель, все равно заболеваемость пошла вверх. В данном случае в чем отличие? Что еще параллельно несколько мер вводятся по удаленной работе, по ограничению работы общественных мест и прочему?
Вы поймите, что не надо так сравнивать, это не совсем эквивалентное сравнение. Вы поймите, что власти не могут безучастно смотреть на увеличение заболеваемости, ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно объяснить гражданам, да, что если мы сейчас не примем вот такие меры, следующие, соответственно, меры будут более жесткими. И власти их примут независимо там, от желания, да, даже им самим, может быть, не хочется принимать эти меры, потому что ограничения, они могут отрицательно влиять и на экономику, и на психологический комфорт большинства людей. Хотя мы прекрасно знаем, что вот эта вот такая а-ля демократия, которая была продемонстрирована в Швеции, она очень отрицательно потом аукнулась, да, то есть когда резко вспыхнула заболеваемость среди там, людей в домах престарелых, когда начали болеть не только люди пожилого возраста. Поэтому здесь очень важно, что вот эти меры, они необходимы для сдерживания, да, для уменьшения числа контактов. Потому что мы всегда объясняем, что воздушно-капельные инфекции, они резко уменьшаются, как только люди прекращают физически контактировать. Вот недавнее исследование за рубежом было проведено, что вот даже в ковидных центрах, где находятся пациенты, на самой кровати не было коронавируса, зато возбудители находили вокруг кровати на полу. То есть вот это вот кашель, чихание пациента, активная речь заболевшего человека приводит к тому, что капельки, они на расстояние, да, попадают. И возбудитель может передаваться вот при тесном общении людей, при поцелуях, при вот тесном контакте, при объятиях. Поэтому вот, вот все это необходимо минимизировать или предотвратить. Понятное дело, что если люди живут в одной квартире, это невозможно сделать, но минимизировать контакты, вечеринки, вот эти вот сборища в европейских странах, потому что были локдауны, они привели к положительному эффекту. Но если мы хотим не сорвать туристический сезон, да, для самих себя, для страны в целом, необходимо разумно подойти к этим рекомендациям. Потому что вот сейчас несколько стран еще открылись, но они легко могут закрыться. И даже не то, чтобы закрыться, а захлопнуться, потому что странам не нужно приглашать туристов, которые могут им привести инфекцию. И, к сожалению, это может произойти, если наше большинство граждан не услышит рекомендации, соответственно, как властей, так и медицинских работников.
Угу. Ну вот сегодня День России, и различные праздничные мероприятия были анонсированы еще раньше, до того, как московский мэр объявил о новых ограничительных мерах. Не ходить теперь людям на них лучше?
Ну почему? На некоторые мероприятия можно ходить. Желательно, вот моя рекомендация, желательно не в закрытых помещениях, то есть это на свежем воздухе, на открытом воздухе, потому что тогда вероятность заражения практически сводится к нулю. То есть заражение максимально высокое, вероятность его – это непроветриваемое закрытое помещение, где невозможно соблюдать физическую дистанцию. Соответственно, поэтому важно, что да, это могут быть и фитнес-центры, где большое количество людей в прайм-тайм, или это могут быть очереди в магазин, или там, допустим, вход в торговый центр, или очередь, я не знаю, там, грубо говоря, на автобус, маршрутку и так далее, да, то есть это может быть центры оказания социальных услуг. Соответственно, так как сегодня выходной день, поэтому лучше его провести на свежем воздухе, стараться не кучковаться и не стараться не идти вот в какие-то густонаселенные места.
Да, Георгий Христович, спасибо за рекомендации, за комментарии. Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог, был с нами на прямой связи.